вопросу, в органы МВД, в суды. Это все утонуло за все эти годы. Ничего нету.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о судьбе ночного губернатора Петербурга Владимира Кумарина-Барсукова мы беседовали с его адвокатом Константином Кузьминых. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. Национальные лидеры и вожди нации, отцы народов и спасители Отечества. Они верят в свою непогрешимость или притворяются, что верят. Они олицетворяют власть, закон и мораль. Они мнят себя наместниками Бога на земле. Их собственные преступления не только сходят им с рук, но признаются образцами героизма. Их вопиющая безнравственность почитается добродетелью, а всякое сказанное ими слово истиной в последней инстанции. Одним словом, диктаторы. Правосудие, хотя и с запозданием, иногда добирается до бывших диктаторов и их ближайших сподвижников. Международная юстиция часто в сотрудничестве с национальными судебными органами привлекает к ответу тех, кто некогда, уверовав в свою безнаказанность, совершил преступление против человечества. Когда в 1975 году под давлением миролюбивой общественности и своих собственных пацифистов США ушли из Индокитая, в Камбодже к власти пришли красные кхмеры под предводительством марксистов Пол Пота и Янг Сари. Построение социализма началось с террора против жителей городов, интеллигенции, буддистов, национальных и религиозных меньшинств. Городское население было распределено по сельскохозяйственным коммунам. Города быстро опустели и пришли в упадок. Денежную систему отменили. Раз в год всем мужчинам и женщинам выдавали черные хлопчатобумажные штаны и рубашку единого образца. Женщинам запретили отпускать длинные волосы и носить украшения. Еду отпускали по карточкам. Все были прикреплены к общественным столовым. Готовить еду и питаться дома не разрешалось. Запрещалось есть в одиночку. Браки регистрировались с разрешения местных отделений Компартии. Они же часто подбирали супружеские пары по соображениям идеологической надежности. Отказ от такого брака считался преступлением против революции. Всякое недовольство каралось смертью. Пытки, убийства без суда и насилие стали повседневными. За 4 года в 9-миллионной стране было истреблено, по разным оценкам, от 2 до 3 миллионов человек. Треть населения. Среди подвергшихся геноциду оказалось и вьетнамское национальное меньшинство. Вьетнам вмешался, и это решило исход дела. В 1979 году режим красных кхмеров пал под натиском вьетнамских войск. Пол Пот скрывался в джунглях, где и умер своей смертью в 1998 году. Его друг и соратник Янг Сари увернулся от правосудия и жил, не скрываясь. В июне 2003 года, после 6 лет переговоров, Генеральная ассамблея ООН одобрила соглашение о создании в Камбодже чрезвычайных судебных палат. В их состав вошли международные и местные судьи и прокуроры. Им было поручено расследовать преступления красных кхмеров, ответственных за геноцид против собственного народа в период между 17 апреля 1975 и 6 января 1979 года. Тогда и наступила очередь 83-летнего Янг Сари, одного из главных вдохновителей и организаторов массового террора в Камбодже. 12 ноября 2007 года по ордеру специального суда он был арестован. Вместе с ним арестовали его жену Янг Тирит. Во времена коммунистической диктатуры она возглавляла Министерство по социальной политике. 16 декабря 2009 года трибунал, состоящий из 10 иностранных и 17 камбоджийских судей, предъявил им официальные обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества, в геноциде с вьетнамского и мусульманского меньшинств Камбоджи. Суд не успел вынести ему приговор. В 2013 году в возрасте 87 лет Янг Сари скончался у себя дома. За несколько месяцев до смерти его освободили из тюрьмы по состоянию здоровья. Не удалось осудить и вынести приговор и его жене Янг Тирит. Она впала в старческое слабоумие, была освобождена от уголовной ответственности и скончалась в августе 2015 года. В 1973 году, через 20 дней после того, как президент Сальвадор Альенде назначил генерала Аугусто Пиночета главнокомандующим чилийскими вооруженными силами, генерал возглавил мятеж, закончившийся падением президента и установлением власти военной хунты. Она просуществовала чуть более года. Затем Пиночет стал президентом, а в 1990 году, после общенационального референдума, он передал власть вновь избранному гражданскому президенту, оставаясь еще в течение 8 лет главнокомандующим вооруженными силами. В своем отношении к Пиночету Чили разделилась на два непримиримых лагеря. Одни считали, что генерал спас страну от коммунизма и кубинской, а возможно и советской экспансии. Другие, что он организатор массовых политических репрессий и преступник. Ирония истории состоит в том, что оба лагеря правы. Действительно, за 3 года своего правления социалистическое правительство во главе с президентом Сальвадором Альенде умудрилось довести страну до запустения. Национализация банков и промышленности, ликвидация крупных землевладений и социалистические реформы очень быстро отозвались пустыми прилавками магазинов, карточной системой, безумной инфляцией и общенациональными рабочими забастовками. В страну хлынул поток кубинских советников и кубинского оружия. Попытки посланных Фиделем Кастро политических агитаторов дезорганизовать военно-морской флот Чили только ускорили принятие военными решения о выступлении против социалистического правительства. Во время военного переворота применялись произвольные задержания и аресты, в том числе гражданских лиц, незаконное интернирование, пытки, бессудные казни. Во время переворота и последовавшей за ней 17-летней диктатуры были убиты или пропали без вести в общей сложности около 3000 человек и около 28 тысяч подверглись пыткам. Сторонники Пиночета считают, что такая цена была оправдана необходимостью защитить Чили от коммунизма, и в подтверждение своей правоты указывают на впечатляющие успехи чилийской рыночной экономики и уверенный путь демократического развития. Покойный генерал Пиночет видится им в образе идеалиста, патриота и антикоммуниста. В декабре 2006 года генерал Аугусто Пиночет, бывший чилийский диктатор, единовластно правивший страной в течение 17 лет, скрылся от земного правосудия. Он умер в возрасте 91 года, находясь под домашним арестом незадолго до начала суда над ним по обвинениям в коррупции и нарушениях прав человека. Политические репрессии и преступления против человечества требуют незамедлительного судебного процесса и справедливого приговора. Увы, до суда дело доходит нечасто, но все же иногда доходит. В 2006 году за преступление против человечества был казнен иракский диктатор Саддам Хусейн. 24 года он был диктатором Ирака. Правда, называл он себя иначе – маршалом, председателем Совета революционного командования. Социалист по убеждениям, он был генеральным секретарем иракского отделения БААС – партии арабского социалистического возрождения. Сначала он уничтожил всех своих политических противников, в основном левого толка, включая коммунистов. Затем, в результате совмещения всех высших государственных постов, он получил диктаторские полномочия. Уже через год после этого Саддам Хусейн начал разорительную войну с Ираном, продолжавшуюся 8 лет, с 1980 по 1988 годы. Во время войны Саддам Хусейн распорядился провести против иракских курдов операцию «Анфаль». В ходе этой операции иракские войска применяли химическое оружие. Одновременно подвергались репрессиям и антивоенные активисты, в основном деятели шиитской общины. Об истреблении в Ираке людей режимом Саддама Хусейна рассказывает политолог и востоковед, доктор исторических наук Георгий Мирский.
Палач был, и сколько он народу перебил. Я был в иракском Курдистане, мне показывали. Я встречался с людьми, которых он травил газом, и все. 180 тысяч скелетов там лежат сейчас. 180 тысяч скелетов лежат в горах иракского Курдистана. Когда я читал приказы командующего карательной операции «Анфаль» в 1989 году, это то же самое, что гитлеровские «Айнзац-команда», которые приезжали на Украину. Мужчин в возрасте от 16 до 55 лет строжайшим образом допросить, после чего ликвидировать в таком-то районе. Но большинство это были женщины и дети. 180 тысяч погибло тогда.
Война принесла огромные людские и экономические потери. Ирак оказался в жестком финансовом кризисе из-за неоплаченных долгов перед иностранными кредиторами. Но у всех диктаторов из любого трудного положения один выход – новая война. В 1990 году по инициативе Хусейна произошло иракское вторжение в Кувейт. Это привело к международной операции по его освобождению. Война в Персидском заливе длилась немногим более месяца. Иракские войска сначала были выбиты из Кувейта, а затем полностью разгромлены на территории Ирака. В 1991 году вспыхнуло вооруженное восстание шиитов и курдов. Режим Хусейна жестоко подавил его. Погибло не менее 100 тысяч человек. Жестокость в отношении собственного гражданского населения была свойственна и самому Саддаму Хусейну. Андрей Остальский, лондонский журналист, писатель и арабист, делится личными впечатлениями о встречах с диктатором.
Саддам, конечно, была мощная по-своему личность, сатанинская, конечно, это другой разговор, но мне было страшно, может быть, потому что я уже все это знал, но действительно глаза с удивительным таким взглядом, просто ну, насквозь тебя пронизывающим, и холод тебя обуревает, просто пригибает. Я пару раз его только видел, так сказать, с близкого расстояния, но мне хватило. Его ненавидело все окружение. В основном, и особенно генералы, конечно, его ненавидели, хотя бы потому, что знали, что он периодически чистки устраивает, их убивает. И на моих глазах тоже практически пара знакомых мне генералов иракских, которые вполне были правоверными такими, он их на всякий случай уничтожил. Ну, просто, чтобы неповадно другим было. Но на самом деле достаточно было бы убрать Саддама, и все ближнее руководство, наверное, просто возликовало бы. Конечно, никакой демократии либеральной после этого в Ираке тоже, может быть, не было. Но, может быть, не такой все-таки зверь был бы. И, потому что зверь очень был опасен не только для своих граждан, он же был опасен для всего мира, что тоже как бы сейчас забыто, недооценивается. Но на самом деле это было так.
В апреле 2003 года международная коалиция во главе США вошла в Ирак и свергла режим Хусейна. Диктатор был схвачен американскими войсками, передан иракскому правосудию и казнен 30 декабря 2006 года по приговору Верховного суда Ирака. География диктатур необычайно широка. Только в трех приведенных выше случаях – это Юго-Восточная Азия, Южная Америка и Ближний Восток. Есть ли страны, которым свойственна диктаторская форма правления, или в которых диктатура, наоборот, невозможна? Георгий Мирский.
Есть страны, в которых очень трудно себе представить диктатуру. Это, прежде всего, англосаксы. Ни в Англии, ни в Соединенных Штатах невозможно себе представить. Объясняется это особенностями исторического развития, социальными. Это объясняется постепенным насаждением демократии, укреплением. Такими вещами, как борьба за права человека, начиная от Великой Хартии Вольностей и Американской Конституции. Вот эти вот вещи именно там. Восточные народы и вместо России – это очень сложный вопрос. Я вам скажу, что такие люди, как Сталин, с ним можно сравнить этот тип диктатора. Мао Цзэдун, Ким Ир Сен и Саддам Хусейн, уже упомянутый мной. Это царство террора, внутреннего террора. Гитлер и Муссолини уже несколько иные были, понимаете? Я не думаю, чтобы, например, Гитлер держал в таком смертном страхе Геринга и Геббельса, как Сталин держал Микояна или там Молотова, или Ворошилова, понимаете?
Страх – это необходимая составляющая действенной диктатуры. Только посеяв в обществе страх, диктатор может рассчитывать на стабильность своего режима. Сознавая это, диктаторы культивируют в обществе и особенно среди своих приближенных жестокость, граничащую с садизмом. Журналист Андрей Остальский вспоминает об одном своем иракском друге.
У меня был очень близкий иракский друг, совершенно потрясающий человек. Он мне очень помог. Благодаря нему я понял Ирак и масса там глубинных каких-то арабских проблем. Без него я ничего бы этого не понимал, потому что режим был, конечно же, фашистский, и в том числе с иностранцами обращались соответствующим образом. Постоянная слежка, каждый шаг твой под контролем. И в какой-то момент на фронте Ирана-Иракском под обстрелом вдруг друг этот мой мне говорит: а ты знаешь, Андрей, что я должен на тебя стучать и писать на тебя доносы в мухабарат, то есть в контрразведку, в службу безопасности. Но я опешил совершенно, хотя умом понимал, что так и должно быть, иначе бы не разрешили нам общаться. И он мне спокойно так деловито рассказывает: понимаешь, вот я был членом ЦК, потом коммунистов стали убивать, их закапывали живьем там бульдозерами в землю, Саддам даже вроде бы сам любил, так как он, помимо всего прочего, еще и садист был такой, в таком психофизическом, буквальном смысле слова, то он любил убивать сам, что не обязательно диктаторы делают, это как бы уже дополнительный бонус. Ну и в какой-то момент баасисты опомнились, что не хватает грамотных людей. Некоторым из них стали активно предлагать сотрудничество. Вытащили в последний момент, там вот его должны были моего два друга уже вроде расстрелять, но вдруг сказали: нет, вы помилованы нашим там милостивым президентом, но вы должны будете подписать обязательства о сотрудничестве со спецслужбами. Он сказал: я не подпишу, можете меня убивать, пытать, резать на части, я не подпишу. Они сказали: сейчас посмотрим. И привели, рассказывает мне мой друг, его жену, которую он совершенно обожал, приковали ее к батарее и сказали: вот у нас в соседней комнате взвод солдат, которых давно секса не было, мы их сейчас выпустим и скажем, чтобы они во все дыры позанимались на твоих глазах, соответственно, сексом с твоей женой. И друг мой сказал: я подписал. Я сказал: все, давайте сюда бумагу, я все подписываю. И потом он повернулся ко мне и сказал: а ты? Ты не подписал бы? Я сказал: я бы подписал.
Безжалостность диктаторского режима должна подкрепляться безжалостностью по отношению к приближенным диктатора. Это неизбежное следствие единовластия. Те, кто стремится попасть в окружение диктатора, понимают это, как правило, слишком поздно. Их уже ничто не может спасти. Саддам Хусейн не щадил никого, даже ближайших родственников, рассказывает Георгий Мирский.
Саддам Хусейн созвал расширенный пленум ЦК своей партии с участием всех министров, губернаторов, генералитета и так далее. А перед этим был арестован его двоюродный брат, один из членов руководства партии БААС, и его заместитель. Недели две, значит, его обрабатывали как следует. И вот начинается в этом зале это заседание. Стоит стол президиума, за ним сидит Саддам Хусейн, и рядом трибуна, на который выводит этого человека. И вот двоюродного или троюродного брата. Это был второй человек в республике. И Саддам Хусейн говорит: ну, расскажи, как ты собирался изменить родине, свергнуть наше правительство и отдать страну опять английским колонизаторам. Тот рассказывает все. Он говорит: ну, покажи, кто же еще с тобой. Он показывает пальцем в зал на одного из министров. Тот не успевает даже побледнеть. К нему подходят, берут его под руки, отводят его в сторону. Саддам Хусейн: боже мой, ведь он же руководил всеми внутренними делами, это же министр внутренних дел. Аллах, кому же можно верить вообще после этого? И так он подряд указывает на 5 человек в зал. Каждого этого человека берут, значит, отводят в сторону, ставят. Они уже не люди, значит, уже все это. Ну и Саддам, заканчивая все это представление, Саддам говорит: вот вы видите, что же это такое? Кому же можно верить? Это же мои братья все, братья. И вот, оказывается, какой заговор страшный.
Беспощадностью к ближайшему окружению отличался отнюдь не только Саддам Хусейн. Достаточно вспомнить недавний случай в Северной Корее, когда северокорейский диктатор Ким Чен Ын расправился со своим дядей Чан Сон Тхэка. Дядя диктатора был вторым лицом в государстве. За так называемые антипартийные высказывания его приговорили к смерти. И, как сообщили некоторые источники, расстреляли из миномета. С не меньшим удовольствием подвергал репрессиям свое окружение Иосиф Сталин. Он периодически расстреливал своих министров, а иногда забавлялся, посылая в лагеря родственников своих ближайших помощников. Так, например, Полина Жемчужина, жена одного из подвижников Сталина Вячеслава Молотова, с 1949 года и до самой смерти диктатора находилась в заключении как враг народа. Муж и не думал протестовать, хотя, как говорят, обожал свою жену. Как и все в окружении Сталина, он был парализован страхом. Георгий Мирский рассказывает о другом высокопоставленном сподвижнике Сталина, Анастасии Микояне.
Одно время я дружил с Серго Микоян. Это один из сыновей Анастаса Ивановича Микояна. Он умер несколько лет назад, Серго. И он мне много интересного рассказывал. В частности, он говорил, мне это врезалось в память, когда он бывал в гостях у отца, и вдруг звонит Сталин. Микоян, во-первых, тут же вскакивал. Он только стоя мог говорить со Сталином. Он не мог себе позволить сидя говорить. Лицо его становилось желто-зеленого цвета, как рассказывал Серго. И все, что он мог запомнить из разговора со Сталином, было: «Да, товарищ Сталин, слушаюсь, товарищ Сталин. Да, будет сделано, товарищ Сталин». И все. И все. И клал трубку. Представляете, что за жизнь была у этого человека? У Молотова, Кагановича, и Хрущева, и Булганина, и Маленкова. В каком страхе они жили, видя, сколько расстреляно их соратников?
Иногда с диктаторами расправлялись безо всякого суда, что, конечно, неправильно, но объяснимо. В 1989 году, после импровизированного судебного процесса, были расстреляны глава коммунистической Румынии Николай Чаушеску и его жена Елена. За несколько дней до того Чаушеску отдал приказ стрелять по мирным демонстрантам. Неудивительно, что он не дождался цивилизованного правосудия. Не дожили до судебных приговоров находящийся в тюрьме лидер югославских коммунистов Слободан Милошевич, освобожденные из тюрьмы по состоянию здоровья руководитель ГДР Эрих Хонекер и глава коммунистической Болгарии Тодор Живков. К смертной казни был приговорен бывший сержант французского иностранного легиона Жан Бедель Бакасса. В 1966 году он устроил государственный переворот в Центральноафриканской республике и стал ее президентом. Через 4 дня после переворота он отменил конституцию и начал диктаторское правление. Он создал единственную в стране политическую партию, которая включала в себя в обязательном порядке все взрослое население страны. Долгое пребывание у власти притупляет чувство меры. Через 10 лет диктатор преобразовал республику в империю и стал зваться императором Бакасса I. Он устроил пышную коронацию, на которую надел изготовленную европейскими ювелирами корону стоимостью 5 миллионов американских долларов. На ней было 2000 бриллиантов. Дополнением к короне стал золотой трон весом 2 тонны в форме сидящего орла и леопардовой мантии. Было закуплено более 100 автомобилей лучших иностранных марок и 130 белых скакунов. Туфли, в которых он был во время церемонии, занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые дорогие в мире. На церемонию коронации ушла четверть годового экспортного дохода страны. И это все при том, что страна была одна из самых бедных в мире. В ней приходился один врач на 40 тысяч человек населения и всего один стоматолог на всю империю. Многие считали Бакассу психически больным. Впрочем, это не мешало принимать от Бакассы дорогостоящие подарки в виде бриллиантов ни президенту Франции Валери Жискар д'Эстену, ни госсекретарю США Генри Киссинджеру. Жискар д'Эстен объявил Бакассу своим другом и членом семьи и несколько раз ездил к нему в Центральную Африку охотиться. Неуравновешенный монарх, между тем, жестоко подавлял выступления оппозиции и самолично пытал арестованных. Он велел всем школьникам носить дорогую униформу, а когда они вышли протестовать, демонстрацию разогнали, и более 100 детей были убиты. Оппозиция обвиняла императора в каннибализме. Появились свидетельства, что он ел печень детей и убитых им оппозиционеров. Политики, наверное, и в этот раз промолчали бы. Бриллианты не пахнут. Но общественное мнение на Западе было взбудоражено. Закончилось это в 1979 году высадкой французского десанта и смещением императора-людоеда. Он был в это время с визитом в Ливии у своего друга полковника Каддафи. Оттуда Бакасса отправился в Кот-д'Ивуар, а затем поселился во Франции в собственном замке под Парижем. Через год на родине его заочно приговорили к смертной казни. В 1986 году Бакасса добровольно вернулся в Центральноафриканскую республику, уверенный почему-то, что преданный ему народ возведет его на трон. Однако триумф не состоялся. Бакассу арестовали и судили. Его обвинили в государственной измене, растрате государственного имущества, убийствах и каннибализме. После изгнания диктатора в холодильниках его дворца были обнаружены части человеческих тел. Бакассу снова приговорили к смертной казни. но затем помиловали, заменив смерть сначала пожизненным, а позже 20-летним тюремным заключением. В 1993 году в стране была объявлена всеобщая амнистия, и Бакасса вышел на свободу. Через 3 года бывший император умер от инфаркта. У него осталось 77 законных детей от 19 законных жен. В деле Бакассы можно было бы поставить точку, если бы 1 декабря 2010 года президент Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе не подписал указ о полной реабилитации Жана Беделя Бакассы. Покойный диктатор был восстановлен во всех правах. Бозизе назвал Бакассу великим гуманистом и сыном нации. В чем здесь дело? В тосках по кнуту, по сильной власти? И что это вообще? Национальная особенность или общечеловеческое пристрастие? Своим мнением на этот счет делится политолог Георгий Мирский.
Для диктатуры необходим соответствующий тип народа. Дело происходило в Боливии в 19 веке. Боролись 2 человека. Был диктатор Гомес и был его соперник Малгарефо. Гомес был некоторое время диктатором, держал страну железным рукавом. И вот Малгарефо, генерал бросил ему вызов, началась гражданская война. Гомес победил, Малгарефо вроде бы бежал. Чтобы знаменовать победу, на центральную площадь собрали народ. Вся площадь полна, яблоку упасть негде, огромная масса. Весь город вышел. И на балкон дворца президентского выходит Гомес, торжествующим видом поднимает руки, и толпа кричит: «Вива Гомес! Вива Гомес! Да здравствует Гомес!» Он начинает речь, значит, рассказывает о том, как он болеет за народ, и какие он реформы проведет, и сколько он сделал, какие его заслуги, и как он этого мерзавца Малгарефа, значит, победил. Но пока он говорил эту речь, он не знал, что с заднего хода Малгарефа со своими головорезами проник во дворец, перебил охрану и фактически овладел этим. И когда он закончил речь, идет, значит, туда к себе, народ еще не успел разойтись, Гомеса там схватили, и Малгарефа выходит на балкон. Народ смотрит, не верит своим глазам. Малгарефа выходит на балкон, народ оцепенев стоит, и Малгарефа произносит только 2 слова. «Вива Кьен!» «Да здравствует кто?» И народ кричит: «Вива Малгарефа!»
Диктатуры сопротивляются, но постепенно уходят в прошлое. Единовластное правление никак не соответствует современным реалиям, глобализации права, высоким технологиям, информационному обществу. Все меньше остается на планете мест, куда можно бежать, совершив преступление против человечества. Когда-нибудь сбудется и старый анекдот про диктатора, которому уже надо бежать и ждет на крыше президентского дворца его личный вертолет, а он все крутит в руках принесенный ему глобус и не может решить, куда лететь. Наконец поворачивается к адъютанту и спрашивает, а нет ли у нас другого глобуса. Тем, кто старается сегодня сконцентрировать всю власть в собственных руках, стоит обратить внимание на судьбу своих предшественников и сделать выводы. Чтобы не доводить ситуацию до безысходности, надо хотя бы вовремя остановиться.
Судьбе в глаза, пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
Это была программа «Дежавю», специальный выпуск для Владимира Путина, и я ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».